Читаем труды Бааль Сулама, страница 799, предисловие к 10 сферот.
Это очень мощное предисловие, очень влияющее на человека, который ждет света, возвращающего к источнику, и чтобы принять его, конечно же, согласно уподоблению свойств вместе с группой. Поэтому важно, прежде всего, объединение между нами, когда мы изучаем вместе и ждем, что эта учеба соединит нас до состояния, когда проявится свет. Да.
Первый пункт. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля.
Это главное. То есть есть огромная необходимость взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времени разрушения храма и до нынешних дней. То есть 2000 лет до разрушения храма мы, по всей видимости, жили с наукой Каббала, и это был дух жизни, учение жизни. Это была нашей конституцией, конституция нашего народа, народа Израиля на земле Израиля. И когда мы упали со ступени народа Израиля в земле Израиля, тогда мы оставили науку Каббала, и она до сегодняшнего дня отдаляется от нас уже настолько, что в наши дни нет великих каббалистов. И есть страх, что, отдаляясь, она прежде всего очень отягощает нашу жизнь и пробуждает страх, как бы не быть забытой в Израиле. Кто боится этого? Есть очень много людей, которые были бы даже рады, чтобы наука Каббала исчезла в Израиле, и мы знаем, кто это. Это так называемый «великий сброд». Но они не понимают, что вся наша суть исходит из самой науки Каббалы. Пункт второй.
Второй пункт внизу. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения, и, взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удастся найти всем известное ухищрение – отдаться без рассуждений потоку жизни, такому же, как и вчера.
То есть заключение всего этого, каков смысл нашей жизни, то есть которая стоит нам так дорого, во-первых, жизнь очень коротка, во-вторых, все это стоит нам настолько дорого, прежде чем мы сможем, то есть что мы можем делать, и течь в потоке жизни, как вчера, так и сегодня, это называется успехом. И все. То есть нет никакого смысла в жизни. Дальше. Третий пункт.
Пункт третий. В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни и видят и свидетельствуют, что Творец добр. Как сказали мудрецы, Он сотворил миры, чтобы насладить свои творения, ведь доброму присуще творить добро. Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизни в выполнении Торы и заповедей, не может понять и почувствовать, что добр Творец. Как сказано мудрецами, что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения. И потому нет для него иного совета, кроме как выполнять Тору и заповеди, как положено.
То есть заключение такое. Решение всей нашей пустой жизни, которая еще усиливается в своей пустоте. Мы не знаем даже, что это такое. И мы видим, что человечество пока еще не решило проблему. Для чего жить? Как жить? Нет выбора в жизни. А пришли мудрецы и сказали, решение в том, чтобы испробуйте, вы узрите, что добр Творец. Если вы хотите узнать о сути жизни, силы, мощи жизни, суть жизни вы постигаете только в том случае, если вы познаете Творца, ибо добр Творец. И для этого нужно выполнять Тору и заповеди, потому что выполняющие Тору и заповедь, как положено, и пробуют смысл жизни, вкушают от жизни и знают, что Творец создал миры для того, чтобы наслаждать. И поэтому нужно выполнять Тору и заповеди, как положено. Я не знаю, что значит выполнять Тору и заповеди, как положено. Я знаю, что моя жизнь пуста, я пришел в какое-то место и ищу, что делать. И мне говорят, ты можешь удостоиться добра, если ты придешь к выполнению Торы и заповеди, как положено. Я не знаю, что такое Тора, что такое заповеди, что значит «как положено». Я не знаю. Но это своего рода девиз. Сейчас я должен понять его. Да?
И об этом сказано в Торе. Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Иначе говоря, до вручения Торы не было перед нами ничего, кроме смерти и зла. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвецами. Ведь смерть для них лучше жизни. Так как страдания и мучения, которые испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которое ощущают в этой жизни. Однако теперь мы удостоились Торы и заповеди, выполняя которые, приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ею. Как сказано, «Вкусите и узрите, что добр Творец». И об этом сказано. Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, то, чего вообще не было у вас до вручения Торы. А заканчивается изречение следующими словами. «Избери же жизнь, чтобы жить тебе и потомству твоему». И на первый взгляд это повторение одного и того же. «Избери жизнь, чтобы жить тебе». Однако здесь подразумевается жизнь в выполнении Торы и заповедей. Тогда это истинная жизнь. В то время как жизнь без Торы и заповедей труднее смерти. И об этом сказали мудрецы. Грешники при жизни своей называются мертвецами. А потому сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы не приносит никакого наслаждения ее обладателю, но к тому же не может насладить и других. Он к тому же не может насладить и других. То есть даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовольствия, поскольку и жизнь этих сыновей тоже труднее смерти. И какой же дар он оставляет им в наследство? Однако живущий Торой и заповедями не только сам удостоился наслаждения своей жизнью, но рад к тому же породить сыновей и передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему, так как у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которой он явился.
Это значит, что он продолжает здесь рассказывать, что на самом деле здесь пустая жизнь хуже смерти, что незачем тогда и развиваться, жениться, порождать сыновей. Это мы видим сегодня происходит в нашей жизни. И это мнение распространяется в массах. И то, что получается, что у человека нет никакого решения, если Творец не дает человеку решение, приводя его к нему. Это то, что сказано, что Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит: «Возьми себе». И человек должен только укреплять себя в этом. И мы изучаем в статье «Свобода воли», или как она еще называется? Свобода выбора. Просто свобода выбора так называлась у нас в самом первом издании, я помню это название. И поэтому человек должен укреплять себя в группе, в учебе, определяя для себя рамки вместе с товарищами и так далее, и так далее. Когда согласно статье «Свобода воли», «Свобода выбора», он реализует ту возможность, которая дана ему Творцом, и тогда он тем самым находит себя в жизни, которая хуже смерти, которая пуста во всем. И мы находимся сейчас только в начале раскрытия этой жизни, которая хуже смерти. Человечество начало сейчас только погружаться в это болото. И на самом деле состояние, только показать это состояние человеку, что нет у него ничего, и будущего, и настоящего, и прошлого, и вообще ничего вокруг него, и все это прах, и ничто, и разруха, и для чего жизнь, и для чего такая жизнь, и что это за ощущение? И ощущает это не только он, это ощущается в той черной бездне, в которой находится все человечество. И, конечно же, мы должны донести до них единственное решение, что попробуйте узрите, что добро творится, раскрытие Творца творения. Дальше. Может быть, я не знаю. Может быть, перейдем к вопросам, или пока еще нет. Ну, если есть, но конкретные вопросы. Мне кажется, не очень много, да?
По поводу этого поколения, почему Флорида, почему именно это поколение желает прояснить смысл своей жизни, все особенного в нем?
Это поколение начинает раскрывать пустоту жизни, что нет у них решения в этом мире. То есть мы желание получать. Мы всегда стремились наполнить желание получать и с помощью его использования достигать всевозможных не целей, как бы это сказать, наград, да? все больше и больше, чтобы стоило жить. И наше желание получать тогда бы занималось все время этим процессом, как еще достичь все больших наполнений. И тут он не задавал бы себе вопросов, потому что было бы у него только желание, перед ним морковка, и он бежал бы за морковкой, не более того. В тот момент, когда вдруг его желание возросло, и, может быть, он увидит перед собой морковку, но уже морковка не влечет его, потому что, согласно выросшему желанию, он желает чего-то более существенного, а не только наполнять свое чрево, и тогда он находится в вопросе, зачем же бежать, и не видит в этом мире, когда смотрит вокруг себя, не видит, ради чего вообще жить. И он спрашивает других и видит, что они находятся в том же вопросе. И это то, что называется страдание многих. Если оно возрастает, это наполовину утешение, если это можно уменьшить. Но если это возрастает, то нет решения ни у кого. Но поскольку у меня нет выбора, я не могу покончить жизнь, но не могу и убежать от этого. Я не увидел ни на ком, что кто-то смог убежать от этого. Как победили американцы, смогли выиграть на этом. Посмотри на тех, кто преуспевает. У него вообще не было ни гроша, а сейчас он миллионер. И ты можешь быть таким же. Но если это уже не работает, на самом деле первое. А второе, это не очень-то увлекает, потому что желание возросло и возвысилось над этими долларами, и мне это нужно для того, чтобы существовать. Но, по сути дела, желание уже находится выше этого. И тогда все исчезает, и поэтому наше поколение стоит перед вечными вопросами, которые всегда задавались. Но мы всегда пытались подавить их. Для чего? Почему? Чего там искать? Для чего? Почему? Есть возможность заработать и преуспеть, а сегодня нас уже нельзя запутать, потому что желание очень возросло. Это высокое желание на уровне человека, и мы видим, как это происходит в мире. Да. Ну.
Из молодой группы вопрос. Чувствую, что Творец не оставляет мне никакого выбора. О каком свободном выборе идет речь?
Конечно же, его нет. Творец кладет руку человека на добрый жребий, говорит, ты хочешь укрепиться? Пожалуйста, а нет, я буду наносить тебе удары, наказывать, и тогда ты сам прибежишь в это место. И выбор только в том, бежать самому, но с пониманием, осознанием, когда это вам ради моего блага или с помощью ударов бежать туда, как животное погоняемое. И в этом, по сути дела, весь выбор — быть человеком или животным. Животное убегает от ударов, а человек потому что хочет достичь этих возвышенных вещей даже без ударов и без ничего, даже если никто его не обязывает.
Также спрашивает, придется ли всему человечеству тоже работать из этого безвыходного состояния?
Да, но в более легком виде, более легком. К ним это придет в более простом виде. Ну, скажем, есть люди, которые живут по 20-30 лет, развивая какие-то идеи, затем еще 10 лет, когда изобретает какой-то двигатель или еще что-то, и затем человек покупает и пользуется этим. Да, сзади, пожалуйста.
Мы сейчас начинаем изучение Талмуда 10 сферот, и каждый раз, когда я начинаю что-то новое, сомневаюсь по поводу изменения в этой учебе.
Нужно изучать это, как и написано, ни в чем не путаясь. Я сейчас оторвался от своей нормальной жизни, или ты, работая там, в экономической группе, которая испорчена, игра слов, и ты приходишь и учишься, и все, больше ничего не надо делать. И желательно, чтобы ты представлял, что ты находишься вместе со всеми, и что вы вместе желаете решить эту проблему. Каков смысл жизни? Вот и все. Кфир. Ну хорошо, дадим спросить Амикому.
Начинает свой текст с того, что необходимо разбить железную стену, и тут же выставляет перед нами железную стену в словах Тора и заповеди. Как только я слышу Тора и заповеди, у меня мурашки по коже идут.
А откуда ты знаешь, что это такое?
Ну, что у меня есть свои устойки по поводу Тора и заповеди.
А я не знаю, что такое Тора и заповеди. А если ты знаешь, у тебя проблема, у меня нет никакой проблемы, я вообще не знаю, что это такое. Я пришел сюда из большого мира, мне сказали, что есть какой-то ключ, код, с помощью которого я могу достичь всех благ. Как? Если ты выполнишь то-то и то-то, такое-то и такое-то условие, которое называется Торой и заповедями, но я же не знаю, что это такое, на самом деле не знаю. Тогда ты достигнешь всех благ, вечности, совершенства, бесконечности, та-та-та, и без этого у тебя просто нет выбора. Или страдать здесь навсегда, пока ты не согласишься все-таки выполнить Тору и заповеди и прийти ко всем благам. И все, и я оставляю этот девиз пока что Тора и заповеди в стороне. Я не знаю, что это такое. Я представляю себе, что и ты не знаешь, что это такое. Когда у тебя вдруг волосы встают дыбом, как у ежика, да, по всему телу. Я не знаю. У меня это и не то, и не другое, потому что я не понимаю, что это.
Значит, условия для того, чтобы начать заниматься каббалой, это, не знаю, нужно пострадать в какой-то аварии и потерять память. Мы же живем здесь. Даже не знаю Тору и заповеди. Я иду, пойду, спрошу людей на улице, они все знают. И как только они слышат это, у них мурашки по коже.
Я понимаю тебя, потому что ты получил такое воспитание, а я нет. Но поскольку я понимаю, что я ничего не понимаю в том, что он объясняет. Вообще ничего не понимаю. Я не знаю, что это такое, потому что я знаю.
Как
я
прийти,
знаю.
Как прийти к такому достижению?
Как прийти?
К такому состоянию?
Лишма, хорошо. Наконец-то ты понял, да? Что это значит?
Ешна маумер.
Что есть, что он говорит нам, что наука Каббала, которую он хочет объяснить, что может привести нас к хорошей жизни, она существовала в народе до разрушения храма. И тогда люди жили при каких-то условиях особых, на особой ступени, в особом восприятии, ощущении, что живут в мире Творца, и Он наполняет весь мир, и мы живем вместе с Ним. И это то, что человек видит насквозь, через поколение вперед и назад, вправо-влево, и нет у него никаких ограничений. И не видит своего тела, что он к нему относится, а видит себя просто как вечная часть, исходя из большого ощущения вечности, совершенно другое восприятие. И эта система, которую он тогда поддерживает и своим восприятием, пониманием, связью с общей этой системой, называется Торой и заповедями. Кто у нас сегодня выполняет Тору и заповеди, или знает, как выполнять, или знает вообще, о чем говорится здесь? Торой называется «свет в ней возвращает к источнику». Кто получает этот свет, возвращающий к источнику, который ведет к любви к творению, возлюби ближнего как себя. Кто выполняет заповедь, когда 613 желаний в нас, в каждом человеке, становятся во имя доставления наслаждения Духа и всему обществу от Творца, это называется Торой и заповедями. Нет сегодня такого. И то, что ты изучал в школе, или твой отец наказывал тебя для того, чтобы ты учился, это немного другие Торы и заповеди, чем он имеет в виду, чем то, что сказали мудрецы. Мудрецы всегда дают тебе это с истинной духовной ступени, вечной, совершенной, что Торой называется Тора истины. Давай ее изучать, и не будем путаться. Если есть человек, который испорчен, как ты, то хорошо, слава Богу, другие не знают, что такое Тора и заповеди. Вот и все. Мы должны изучать то, что называется каждый раз, начиная с белого листа, когда ничего нет. Я понимаю, что это трудно, понимаю, потому что я тоже пришел к вере, изучал науку Каббала, меня обучили, что такое Тора и заповеди, а сейчас я читаю выполнять Тору и заповеди как положено. Ну, конечно, омывать руку, так, справа, потом левую, три, по три раза и та-та-та. Это называется выполнить заповедь, как положено. Я смотрю в книгу «Свод законов» и делаю. Говорят мне, нет, это не то, это ради доставления наслаждения Творцу. Что значит доставлять наслаждение? Что, умывать руки, чтобы доставлять наслаждение? Нет, направить свое желание. Я не знаю, что это желание, что это за желание, где оно у меня находится, и как направить его на то, что с того, что оно направлено сейчас, на то, что должно быть. И я не знаю, я тогда это оставляю в стороне как условие прийти к хорошей жизни, называется выполнить Тору и заповеди, как положено. Вот и все. Ну, продолжим, пожалуйста. Мы же говорили уже о четвертом. Что нет? Что, о третьем говорили? А, я уже объяснил четвертый, ну-ну.
В свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «избери же жизнь». Вот оно. Я повелеваю вам выбрать часть, называемую «жизнью», как человек, который говорит своему сыну: «Выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». И он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит: «Это выбери себе». И об этом сказано: «Творец, участь моя и доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою. Возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря: это возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова. Ведь сказано: «избери же жизнь». И это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. А если так, то здесь уже нет выбора. И мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. Это весьма удивительно. Ведь раз так, то где же выбор человека? В свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов буквально. Ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, и лишенной всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только покажет ему, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. И он хочет ускользнуть туда, из этой жизни, которая тяжелее смерти для него. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно же, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепляться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений.
И главным образом это делается в группе.
И сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Понятно? Это значит, Творец кладет руку человека на добрый жребий и говорит, возьми себе. Но оставляет его в состоянии, когда говорит, ты можешь продвигаться, приходи, учись, производи все возможные действия, которые приведут тебя в группу, к укреплению, к объединению. И так к свету, возвращающему к источнику, пока ты не достигнешь раскрытия Творца. Это то, что называется «испробуйте и узрите, что добр Творец». Это называется «выбери жизнь». Или же «не делай этого, это твое дело». Но дает ему в точности то место, где он может приложить свои усилия, раскрыть свое усилие, то есть в объединении в группе, с помощью учебы, разъяснения всевозможных вещей, которые пробуждают свет, возвращающий к источнику. Если не желаешь, уходи. Хочешь, продвигайся. А выбор находится в руках человека. Да.
Скотт из Англии спрашивает, что значит выбор человека укрепляться на добром пути.
Потому что Творец помещает его в группу, в нужное место, всюду дает ему книгу, учителя, товарища, окружение, все. И тогда укрепляйся, учись. Словно тебя привели в школу, ты можешь учиться, а можешь и нет. Но место все устроили тебе. Да.
С чем же я должен подойти к этой учебе от себя?
Это он пишет тебе укрепиться, но я не понимаю, что настолько это непонятно. Что он говорит тебе? Что выбор в руках человека, в чем выбор? Только в укреплении. Ты слышал об этом? Читал? Так почему же ты спрашиваешь?
Есть нечто из своей прошлой жизни, которое я могу привнести к этому учебе, или я прихожу чисто как лист, чистый лист.
Написано, что Творец приводит тебя в место, где ты должен укрепить себя, то есть связать с этим местом себя насколько возможно сильнее. Об этом он говорит тебе, не говорит тебе о личной твоей прежней жизни. Это вообще не считается, что ты жил, и есть у тебя какие-то ценности в жизни. Успокойся, неважно, кто ты. Мы все знаем, что ты грешил, делал так-то, так-то и так-то, а сейчас есть у тебя возможность. Да еще вопросы? Это понятно? Отлично. Итак, сам Творец кладет руку человека на добрый жребий. Выбор человека состоит лишь в укреплении, то есть в группе. Согласно статье «Свобода выбора», статье «Свобода воли», да, и там он объясняет больше. Дальше. Пятый пункт. Ну, ладно, пусть будет пятый.
«И в свете этого пойми слова мудрецов из трактата «Авот». Таков путь Торы. Съедай лишь кусок хлеба с солью, запивай наперстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. Если сделаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. «Счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе в мире будущем». И следует спросить по поводу этих слов, чем отличается наука Торы от остальных наук мира, которые требуют не аскетизма и скудной жизни, а одного лишь труда, совершенно достаточного для их постижения. А в науке Торы, хоть мы и очень много трудимся, это все еще недостаточно для ее постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба, солью, скудная жизнь и так далее. А окончание высказывания еще более удивительно. Если сделаешь так, то будешь счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе будет в мире будущем. И допустим, что в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде и питье и сне, и живу скудной жизнью, как они могут говорить о такой жизни, что, мол, счастлив ты в этом мире? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании этого мира?
Это значит, ну, задавайте вопросы. Что, не о чем спрашивать? Ну, дальше. То есть это понятно, если мы не спрашиваем, или непонятно? Если непонятно, мы можем еще раз прочитать.
Да. Скотт из Англии пишет, что же значит быть счастливым в следующем мире.
Я не знаю. Я знаю, что человек — это желание наслаждаться. В своей жизни он не наслаждается. Из-за того, что он не наслаждается, он начинает искать, как насладиться. Да? И тогда объясняют нам, что есть какой-то механизм и программа, и очень большая высшая сила, которая все это запускает, которая занимается нами. И она специально приводит тебя к такой жизни, когда ты не наслаждаешься, когда на самом деле твоя жизнь кажется очень серой и незначительной, что ты бы предпочел не рождаться и не жить, но у тебя нет возможности избежать этого. И вместе с тем, почему он делает тебе это? И объясняют тебе мудрецы, которые прошли все это, что это все для того, чтобы привести тебя к хорошему. Но хорошие вещи, ты должен достичь их своим выбором, ощущением, развивая свои чувства. И поэтому, как это сказать, поэтому тебя проводят через такие впечатления, волнения, чтобы ты понял, что такое добро, что такое зло, как и что, как ты устроен, чтобы немного развить тебя. Но в конечном счете это делаю для того, чтобы привести тебя на самом деле к состоянию, когда ты увидишь, что такое добро и зло на самом деле. Не согласно твоим животным желаниям, немного лучше, немного хуже, как у животного, но чтобы ты поднялся на немного более высокую ступень. Да.
Ну-ну.
Но у кого есть микрофон, и человек спит, не передает его? Да.
После того, как мы достигаем этого состояния исправленного, мы уже что, не наслаждаемся материальными наслаждениями, физическими?
Наслаждаемся еще как, но в миллион раз больше, в миллиард раз больше, в бесконечное количество раз больше, поверь мне. Ты пьешь какую-то чашечку кофе, ты наслаждаешься во много раз больше.
То есть в иной форме, да?
Конечно, у тебя добавляется килим, как ты можешь наслаждаться в своих килим.
Но это в твоих килим или килим других, которые приобрел?
Ну, неважно, это же твое.
Ну, в этом уточнении.
Нет, я не понимаю, в уточнении или нет. А в твоих килим или нет?
Это других людей относится?
Не знаю, я родился и привык к молоку своей матери, да? Вот и все. Теперь дают мне всевозможные вещи, начинают приучать меня к другим вещам. Матерна, затем джахнун, всевозможные острые вещи, и даже виски. Я тебя спрашиваю, это было у меня или нет? Я наслаждаюсь, да? Кто научил меня наслаждаться?
Моя душа.
Да, конечно же, душа. Окружение.
Я бы хотел уточнить.
Да.
В моих обычных килим я наслаждался есть шоколад и кушать шоколад и пить кофе.
Я обещаю тебе, я найду тебе людей в мире, которых это отвращает буквально. То есть нет у тебя собственных килим. Нет собственных килим, кроме естественных. И согласно естественным килим, мы привыкли к вещам, которые может требовать тело. Это молоко матери, затем это может быть мука, мясо, такие обычные простые вещи, не более того.
Я наслаждаюсь в этих килим или в других килим, которые я приобрету.
Наслаждение вообще не относится к этим килим. Я не знаю даже, как говорить с вами об этом. Только знай, что если ты наслаждаешься, то это ты наслаждаешься. Откуда ты взял килим, это не важно. Это не важно. Ты сейчас попадаешь в какое-то общество. Я был во многих обществах, которые научили меня наслаждаться от того, к чему я вообще не привык. Я пришел в Израиль, прекрасный, красивый. Я прошел рядом с фалафелем, я просто хотел умереть. Я тебе говорю, такая вонь по всей улице от этого перегоревшего масла, а люди в середине по улице стоят и идут и едят вот так вот, как корова ест из своих яслей гораздо более красиво, чем эти едят фалафель, когда все у них течет по рукам и падает, и они еще облизывают. Скажи мне, пожалуйста, что я тебе скажу через 2 месяца? Через 2 месяца? Но я не стоял так на улице, все-таки я был испорчен 30-летним воспитанием в другом обществе. Но я ел этот фалафель, наслаждался. Раньше вообще не мог даже обонять его. Ты скажи, это мои килим или нет?
Это ваши килим, но...
И так во всем в жизни, кроме искры, первой точки, нет у нас ничего.
У меня вопрос, наслаждаюсь ли я своими душевными килим или в других? И что происходит с моими душевными килим?
Ты даешь мне такие названия, которых я не знаю, обычные или...
Духовные килим. Духовные.
А этого я уже вообще не знаю. Но у тебя, Амиком, есть ученички, да?
Он говорит, что нужно задаться вопросом, что изменяется наука и Каббала, достаточно ли нам только Торы, или же требует это от нас больше, чем аскетизма.
Он говорит о том, что ты должен пройти какой-то этап, который очень-очень-очень неприятен, неприятен. Потому что ты на этом этапе подавляешь в чем-то твои получающие теперешние килим и развиваешь новые килим. Килим, который ты подавляешь, называется килим де ло лишма, то есть для собственного наслаждения, а килим, который ты развиваешь, называется килим для наслаждения ближнего, товарища или мира, или Творца. И когда человек находится на этом переходе от ло лишма к лишма, его жизнь — это жизнь неприятная. Но был период, когда люди на самом деле проходили этот этап в страданиях, в очень больших страданиях. Не проходили, брали на себя очень большие страдания, ограничения. И это было во всевозможных других учениях. Это переняли от науки Каббала, и это было до второго храма. Во время второго храма мудрецы уже исправили всю эту систему таким образом, что мы уже не нуждаемся в исправлениях с помощью страданий, но свет, возвращающий к источнику, покрывает нам все наши исправления. Да.
Спрашиваю, что изменило эта мудрость, в отличие от всех остальных?
Если я, придя к науку Каббала, желал быть ученым, то я не думал о том, что я должен сожалеть о том, что я должен получать удары, страдать. Но я мог представлять себя хорошей жизнью, хорошей семье, с хорошим автомобилем, со всем, что есть у меня. Я выхожу из своей машины, вхожу в прекрасную лабораторию, получаю Нобелевскую премию в несколько миллионов долларов, и все нормально. Это в обычной науке. В науке Каббала тебе говорят, ты должен прийти к состоянию, когда нет у тебя никакого наслаждения, ни от чего, что есть у тебя в этой жизни. Почему? Да? А почему ты поймешь потом? Потому что ты должен подняться над своими келим. И тогда ты придешь к более высоким духовным келим ради отдачи. Когда ты поменяешь келим, ты поймешь, что называется бесконечным наслаждением. А сейчас ты не понимаешь. Когда ты поменяешь келим, ты будешь чувствовать вечную жизнь. Сейчас ты не понимаешь. Ты должен приобрести новые келим. Вот и все. Это что-то, что находится над тобой. Для этого мне нужно страдать? Ты не должен страдать. Ты должен сейчас отойти от того, что есть у тебя сейчас. Понимаешь? И здесь наша проблема немного. Почему? Потому что мы не понимаем, что, получая для себя, я не могу получить больше, чем тонкое свечение. Это называется толика жизни. Это жизнь ничего не стоящая и иллюзорная. Есть огромный мир с человечеством, с неживым растительным животным человеческим уровнем, с душами вечными, над всеми ограничениями. Не наша Вселенная. Буквально так. Наша Вселенная — просто черная точка, хотя кажется нам просто бесконечностью. И там мы должны жить. И к этому мы должны прийти. Просто взорвать эту же железную стену и пройти туда. И ты не можешь этого сделать со своими келим, а можешь сделать только с новыми келим. Это не физический проход, это не расстояние и не время, это новые келим, воспринимающие келим. А восприятие, которое есть у тебя для себя, не действует, поскольку восприятие для себя закрывает тебя в какой-то маленькой сфере, из которой ты не можешь выйти. Ты хочешь воспринять реальность? Вечность — это вне тебя, это новая клетка, новый подход. Ну, скажем, все наши науки, математика, физика, химия — это все в таком виде, когда мы получаем, воспринимаем. А здесь вся наука иная, в отдаче. Это называется «отдай хлеб свой». И нет у нас таких келим. Да. Прийти к духовной жизни — это условие сократить себя в материальном?
Условие было таково. Есть кусок хлеба, жить куском хлеба, солью, спать на земле, и будет тебе хорошо в этом мире и в следующем. Представляешь себе, какие страдания нужно было пройти. Ну, были такие люди, которые и так жили. И потом эти люди, которые жили так, они проложили для нас путь. Они сделали исправление. Благодаря этим своим поступкам они сделали определенные исправления в общей системе. Мы же не нуждаемся в этом всем. И не то, что они сделали нам одолжение. Мы относимся к той же системе. Но поскольку наше желание получать намного более жестокое, большое, более такое эгоистичное ради себя, поэтому они сделали определенные исправления, которые мы уже не способны сделать, даже если бы перед нами стояло такое условие. Поэтому даже у них, в их поколениях, это условие было. Есть кусок хлеба, спать на земле и запивать наперстком воды. И они, по сути, проложили для нас путь, устлали его ковром, но таким образом мы уже не можем вызывать свет. То есть они продвинули средства для вызова света, когда вместо страданий мы можем это делать добрым путем. Но исправление тоже исправление, это сделано всегда из общей системы. Мы используем предыдущие поколения, все ими сделанные, которые прокладывают путь для следующих. И есть даже обратная тенденция тоже, что так как нам придется сделать определенные действия на нашем пути, то у них будет свое продвижение на своем пути, даже глядя назад, то, что они сделали.
Шестой пункт. И тем не менее, как сказано, речь идет о работе в Торе и выполнении заповедей, как положено, при строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не в целях самонаслаждения, достичь этого невозможно иначе, как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела. И первый прием состоит в том, чтобы приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия. Даже если это разрешенные, необходимые для нужд тела человека вещи, такие...
Это называется сокращение, первое сокращение. Когда я ради себя не хочу ничего, я сижу перед хозяином и не получаю ничего, что бы ты мне ни давал. Если я могу совладать со своим желанием, но если передо мной, то есть передо мной такие условия, которые я могу совладать с ними.
Такие, как еда, питье, сон и тому подобные обязательные атрибуты. Тем самым, в процессе обеспечения своего существования человек совершенно отстранится от всякого удовольствия, сопровождающего даже по необходимости, пока не станет жить скудной жизнью в буквальном смысле. И тогда, после того, как привык к этому,
все, нет никакого в этом вкуса. Ты смотришь на него, он будто ест мясо. Он моется, он следит за собой. Ты этим наслаждаешься, спросит его? Нет, я делаю это ради цели. И действительно это так. Так это. То есть он делает это по требованиям тела для того, чтобы удовлетворять свое тело, с которым он может работать дальше, на духовное.
И тогда, после того, как привык к этому, и в его теле нет уже ни малейшего желания получить какое-либо удовольствие для себя, с этого момента ему можно заниматься Торой и выполнять заповеди по тому же принципу. То есть, чтобы доставить удовольствие Творцу.
Поскольку ради себя у него нет ничего, и теперь он должен начать развивать свою важность Творца. Прежде всего, он должен уменьшил свое наслаждение в своем желании получать, достиг нуля, получая лишь ради наслаждения. Теперь же он может приподнять свое наслаждение для того, чтобы доставлять удовольствие Творцу, когда наслаждение будет однозначно ради Творца, ради хозяина, когда он будет наслаждаться только при условии того, что этим наслаждается хозяин. И он начинает увеличивать свое кли получение, только при этом условии. Это очень важно. Если я сижу у кого-то и ем, сижу у кого-то, смотрю телевизор, ем какую-то, целую куру съел. Но об этом не сказал ни слова. Ну так, как дела? Что там у вас по телевизору? Или же я это ем? И, может быть, съем одну лишь котлетку, такую зеленую. Но, тем не менее, я буду наслаждаться и благодарить. Я должен наслаждаться этой котлетой, я буду чувствовать в ней вкус. Я не вру хозяину. И от присутствия хозяина, насколько я ему доставляю удовольствие, насколько я наслаждаюсь тем, что он сделал, как ты это купил, хозяин, как ты это сделал, из какой-то мелочи такой. Я нахожу огромное наслаждение. Ты не понимаешь этого, да?
Вы рассказывали, что Рабаш посылал вас покупать хорошие вещи, сыр, творожные изделия, а здесь написано, что не получать ничего для своего наслаждения, даже из необходимого.
Откуда ты знаешь, в каком состоянии он был? Я тоже был удивлен, поэтому и задал ему этот вопрос. Они жили обычной жизнью, хорошей жизнью. Костюм тоже шили. Сегодня уже не шьют костюмы. Умные браки еще пока по-прежнему шьют костюмы. Я выбирал ему материал и так далее. Да? Ботинки особые, с хорошей кожей. И шоколад хороший, и хороший сыр.
Так что в этом заключается наша игра, во всех действиях видят то, что он дает.
Намерение. Главное — это намерение. Посреди урока он должен был иногда подняться наверх и поесть либо хорошую котлету, или полпачки шоколада. Иначе он так. Он очень быстро терял дух, терял энергию. Ну, иди знай, какую там внутреннюю работу он проделывал, чтобы вести урок. Поэтому я заботился о том, чтобы у него всегда была такая поддержка. Кофе тоже сначала было с сахаром, потом ему нельзя было с сахаром. Он очень заботился об этом все. И после урока хорошо ел. До урока хорошо ел. Что он чувствовал? Ты смотришь на него? Он как будто в таком продырявленном ведре. Вода, когда уходит, ты смотришь, у него как будто кончаются силы. За час-полтора он уходит, сила из него. Прям видишь, как он сдувается. И тут же он идет поесть. Допустим, банан он съедал. И как только он съедал банан, по ходу поедания банана, ты прямо смотришь, как он наполняется силами тут же. Так что не делать этого? Вопрос.
Я спрашиваю, почему он не мог есть обычный сыр? Почему он должен быть такие хорошие сорта?
Да, я его спрашивал, какой сыр ему нужен. Он говорит, а ты спроси, что подороже. Ну что, это так нескромно сказать. Он хотел меня чему-то научить этим поступком. Но я и тогда тоже себя, в принципе, ни в чем не ограничивал. Ну, так оно и есть. То есть нужно понять эти нюансы, что требуется от человека в жизни этого мира. Мы еще поговорим об этом. Пока что у нас урок закончился. Постепенно будем продвигаться. В следующий раз продолжим. Мы прошли 6 пунктов с вами, да? Если вы хотите, я могу каким-то образом послать вам конспект, или вы сами сделаете. Хотите? Кто у вас будет ответственный, чтобы переслать конспект всем остальным? Дуди, напомни мне, я тебе перешлю конспект. Да? До свидания. Следующий урок.